Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю девятую по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христово, а также память святых отцов шести Вселенских соборов и память перенесения мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России Чудотворца. И сегодня было предложено евангельское чтение, в котором повествуется о хождении Господа нашего Иисуса Христа по водам и по хождении Петра, апостола, по водам навстречу Господу. И нам будет полезно посмотреть на это событие не только с исторической точки зрения, а в приложении к нашему внутреннему человеку, к нашему подвигу спасения. Что мы можем из этого реального события увидеть в приложении к нашему внутреннему человеку для того, чтобы утвердиться в деле спасения? Мы видим, что в этом событии Господь оставляет своих учеников без своего присутствия. И это для нас является указанием, что и в нашей личной духовной жизни, в борьбе за спасение, если мы действительно спасаемся и действительно имеем духовную жизнь, будет время от времени богооставление. То есть Господь будет нас оставлять. И это очень полезно для нас, потому что настоящее испытание начинается тогда, когда рядом нет Бога, когда мы Его не видим, не слышим, не ощущаем и не имеем от Него помощи. Тогда проявляются наши собственные немощи, или наши усилия, наша ревность, или наоборот, наше маловерие. То есть проявляется то, что на самом деле в нас есть. Уже когда с нами Господь, с нами благодать Божия, Дух Святый, Иисус Христос, или вся Троица, кто достиг такого великого состояния, то, конечно же, нам легко преодолевать все препятствия, терпеть все скорби, проходить делания и так далее, и так далее. То есть, когда явно, ощутимо есть действие благодати Божией или помощи Божией, то человеку легко, спокойно, мирно, и он часто даже не дает себе отчет и не понимает, что все это происходит только силой и помощью Божией. Когда Господь отнимает эту помощь, отступает от нас, отходит, Он дает нам возможность убедиться, кто мы сами по себе, какова наша вера и каковы наши все прочие качества, которые мы думали, что мы их имеем сами по себе. И вот подобное произошло и в испытании Петра, которое является лишь для нас образом нашего духа. И вот это оставление показало немощь нашего внутреннего человека. И что мы еще видим? Господь посадил учеников в лодку. И они отправились по морю. Что такое море? Море – это, с одной стороны, вот наше внешнее течение жизни, которое часто бывает бурное, многоскорбное, много всяких препятствий, неприятностей, волн житейских постоянно обрывает нас. А для внутреннего человека это вот это волнительное действие греховных страстей, в которых мы рождаемся, и в которых мы постоянно пребываем, и с которым мы должны вести непрестанную борьбу за свое собственное духовное выживание. И поэтому Господь дает нам лодку, то есть некое надежное, хотя и малое устроение, в котором мы можем двигаться по морю страстей. Потому что если бы этого не было, мы бы сразу утонули, и уже о спасении никакой речи не могло быть. Поэтому нашей верой мы приемлем от Господа помощь в таком виде, что мы способны двигаться, невзирая на наши страсти, которые еще в нас присутствуют и сильно нас воздействуют. Если бы этого не было, мы бы не могли и шагу ступить, и двинуться по этому морю, потому что и бесы, и страсти нас тут же бы, в самом начале, в самом зародыше бы, просто уничтожили бы, остановили, и мы бы не могли ничего близко и двинуться, и преуспеть, и что-то свое спасение сотворить. Это было бы невозможно. Поэтому уже само начало нашего спасения состоит в дивной помощи Божией, которая являет себя прикровенно, неявно. И потом, только через многое время, после длительной борьбы, мы поймем, увидим и узнаем, что Господь всегда присутствовал, Он всегда помогал, и без Него бы мы не смогли даже и приступить, не вожелать спасения, ни одного шага сделать. Потому что все, что нам препятствует, нам помогает Господь преодолевать, уравновешивая своей помощью силы противления. Здесь это показано в виде лодки. Ученики были в лодке без Господа Бога, без Учителя своего, без кормчего, но они все-таки были не в воде и не тонули. Но море было противное, дул противный ветер, то есть против того движения, куда устремлялись ученики за послушание Господу. То есть, если мы вознамерились спасаться и движемся в нашу землю обетованную, к стяжанию благодати Духа Святаго и в Царство Небесное, то, конечно же, житейское море и море страстей подымет волнение, противление, и будет дуть противный ветер, то есть духи зла, и наше падшее естество, наши страсти, все будет препятствовать нашему главному намерению. И вот этот образ волнующегося моря и сильного противного ветра и как раз является вот этим образом для того, что происходит у нас внутри, когда мы положили начало своего спасения. И Господь оставляет нас наедине с этим морем, вот только лишь даруя нам эту ладью. И, конечно же, наблюдая из этой ладьи противный ветер, волны, и еще и ночь, и мрак, люди приходят в страх, в недоумение. Они не знают, чем закончится их путешествие на этой маленькой ладье среди этого бушующего моря. И это можем увидеть, как после действия вот, обращающей благодати, Господь оставляет человека, и он пытается выполнять заповеди Божии, пытается жить покаянием, пытается призывать имя Божие с целью спасения по ученических отцов, но замечает в себе, что как только Господь явно оставляет его, то он видит сильнейшее противление и в уме, и в душе, и в духе, и плоть восстает против, все восстает против спасительных благотворных действий и желаний человека. Все восстает против. И человек приходит в недоумение. Кажешь так, вчера у меня была и ревность, и легкость, и все было как будто, а сегодня все против меня, и я на грани отчаяния. И здесь Господь своей милостью приходит к нам по морю, по волнующемуся морю. И, конечно же, в духовной жизни любое появление Господа для души неожиданно, а тем более, когда это происходит вот в таких экстремальных условиях, беспокойство о своем благополучии, ветер противный, буря, волны. И тут уже человек думает, то как бы спастись от этой бури, и вдруг идет навстречу Господь. Идет и показывает свою силу, что для него все эти волнения, все эти ветры, все эти бури никакого значения не имеют. Он хозяин всего. Но впервые увидеть это в своей душе очень как-то непонятно, когда душа видит Господа, идущего по этим человеческим страстям, преодолевающего эти страсти и идущего навстречу человеку. Человек не может поверить, он не может такого быть. Но кажется, я в страстях изгибаю, они меня мучают, колеблют, мой ум постоянно смущает помыслами, сердце смущает всеми ощущениями, плоть смущает всеми кровяными волнениями, движениями. В общем, все меня крутит, мутит, колеблет, бросает туда-сюда. Я в недоумениях, я в смущениях, я в отчаянии, я в унынии, я в разленении, мне не хочется ничего делать спасительного, ни молиться, никакие подвиги нести, ни читать, все меня уже не радует, ничего не утешает. Я делаю это по какой-то инерции, по какому-то просто из последних сил цепляюсь и сам не знаю вообще почему и для чего. И вдруг на помощь идет Господь, и я не могу представить, что это Господь. То есть каждый из нас, если увидит, что-то не то, это призрак, это что-то непонятное. Возникает страх. В этом состоянии возникает страх от чего-то неизведанного, непонятного, необъяснимого. И Господь убирает этот ложный страх, который является препятствием в общении вот, к душе, стремящейся к спасению и с Господом. Он тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». То есть вот эти слова евангельские, они на самом деле осуществляются в душе каждого подвязающегося человека, правильно подвязающегося о своем спасении. То есть обязательно Господь в какой-то момент приходит, несмотря на все эти наши страстные волнения, и вот эти слова, они у нас проявляются реальным ощущением. То есть действительно идет ободрение, действительно вдруг мы осознаем, что это Господь, Он говорит, это я, и не бойтесь. То есть убирается этот ложный страх. Вот. Но сомнения остаются. Хотя уже и ободрение прошло, уже как бы понятно, что этот Господь, потому что кто еще может такое сотворить, и страх проходит, но остается еще какое-то колебание. И вот Петр является как раз вот образом этого нашего состояния. Вот в подобном колебле. И Петр сказал, говорит, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Вот этот вопрос, если это Ты, показывает, что он еще не уверен. Потому что если бы он верил, говорит, Господи, это Ты, я верю, повели мне прийти. Видите разницу? Господи, я верю, это ты, помоги мне. Или, если это ты. То есть, он не просто обратился к Господу, а обратился в надежде, что это он, но с сомнением. И говорит, если это ты, то повели, и я пойду по воде. То есть, мы знаем, что это необычное, непривычное. Мы в своей вот, жизни никогда не наблюдали, чтобы люди ходили по поверхности воды просто так. Своими ногами встали и пошли по воде. Потому что законы физического мира не позволяют вот, силу натяжения воды держать вес человека. И поэтому этот опыт был неизвестен. И когда увидели идущего Господа, тому они его и приняли за призрака, что не могли представить, как может человек определенного веса вот, идти по поверхности воды, которая не способна держать такой вес вот, через человеческие стопы. По земле можно идти, по воде нельзя. Это наш привычный опыт. И вот в духовной жизни и начинается ломка нашего привычного земного опыта, который является большим препятствием духовной жизни. Потому что духовные ощущения, духовные переживания, а уж не говоря общение с Богом, оно выходит за рамки всякого земного опыта, понимания и ощущения. То есть мы до этого не могли этого испытывать. И поэтому, видя нечто новое, которое нарушает наше обыденное восприятие, наш опыт житейский, мы в своей духовной жизни, внутренней жизни начинаем приходить в недоумение, потому что мы этого никогда не видели, не испытывали. Это нечто необычное. Не видно для нас, не слыхано и непонятно, как это может быть. Вот. Но на самом деле в духовном мире это естественно. То есть там ходить по воде настолько естественно, как там ходить по земле. По твердой, надежной земле. И Петр как раз являет это состояние пограничное, то есть, который, с одной стороны, уже подготовлен, чтобы пойти по воде, а с другой стороны, еще сомневается, действительно ли это Господь. И так будет очень часто у нас, кто выйдет на уровень вот, посвящения души Богом, в молитве, в покаянии, то есть любое посвящение души Богом у новоначального вот, в подвиге человека будет вызывать некую боязнь и сомнение. А истинно ли это явление? А действительно ли это от Бога? И человек будет уже в силу своих там, возможностей, пониманий, условий, состояний повторять как бы вот этот вопрос. Если, Господи, если это ты, то повели, и чтобы у меня это получилось. То, что никогда раньше не получалось. То, что никогда раньше и недомыслимо было. В общем, мы живем в страстном состоянии. У нас каждодневно, ежечасно значит, обуревают различные помыслы, греховные, земные, житейские или многопопечительные, вот, они смущают нашу душу, они мучают ее, и мы ищем выхода из этого состояния и предпринимаем меры. Через веру мы принимаем учение святых отцов о противлении этим помыслам именем Господа Иисуса Христа. Приняли, пытаемся в своей жизни внести это делание, чтобы оно принесло плод, чтобы оно заработало. И видим, что, увы, поначалу у нас ничего не получается. Мы не можем овладеть своим умом, мы не можем имя Божие призывать так, как должно. У нас не получается положительного результата, и помыслы продолжают обуревать нас, отключать нас от молитвы или отбивать. Молитва расхищается, об имени Божьем забываем, о присутствии Бога забываем, и опять кружимся в этих помыслах, которые часто доходит и до дел, и до речей Бога неугодных, греховных, и мы опять падаем в те или иные грехи, потому что не соблюли чистоту своего внутреннего ока, ума. И поэтому, когда кто-то заявляет, что это реально, что это достижимо, что это так, то у нас это вызывает сомнение. Но наш опыт говорит, я не знаю, как это может быть у другого, когда у меня вот никак не получается. Я не могу совладать. Как же это другой совладал? Получается, мы через свой опыт отсекаем как бы опыт других людей, святых, уже достигших этого. То есть, если верим, то только как-то так вот, на слово, но не верим реально изнутри, что это действительно достижимо, и именно достижимо мне, лично мне, то есть тому, кто вот, занимается делом спасения. А на самом деле оно достижимо, Господь к этому призвал, и Господь это дает. Иначе бы не было смысла вообще этим заниматься. Ради этого Господь пошел на крест, ради этого создал церковь и дарует благодать свою при исполнении его заповедей, при делании покаяния и призывании его имени. Он это установил, он это заповедал, он и блюдет. Значит, точное исполнение все, что с его стороны заповедано, обетовано или обещано нам. Поэтому вся беда в нашем маловерии. Мы не верим, что Бог именно с нами. То есть вот каждый за себя подумает, именно со мной это сделает. Да, это Серафиму Саровскому он дал, да, Петру апостолу дал, да, другим святым дал. А вот лично мне, последнему грешнику или грешнице, вот мне он не даст. И вот это очень часто и приводит к тому, что действительно мы не получаем. Вот это неверие, что Бог конкретно придет в твоей душе и конкретно тебе даст необходимую помощь и необходимую благодать в преодолении всех препятствий в твоем спасении. И дальше Петр показывает нам, что происходит при таком состоянии внутреннего человека. Иисус говорит ему, иди. То есть, когда в душе происходит встреча с Господом, который по чаянию, по своей милости приходит, не по заслугам, не по каким-то другим причинам, а просто по милости приходит, ибо человек за послушание ищет спасение, то вот эти ответы Бога очень краткие, ясные, однозначные. То есть там нету каких-то длинных собеседований, разглагольствований, каких-то там богословских бесед. Этого не бывает. Господь очень кратко всегда говорит, действует. Иди. Петр сказал целую фразу. Да? Господи, если это ты, то повели мне, пойди. А Господь говорит, иди. И происходит вот по силе Божией, по его помощи, удивительное дело. Вдруг наш ум или наш дух начинает, вопреки обыденному, привычному уже действию страстей, идти, то есть двигаться навстречу Господу, не боясь и не погружаясь вот в эти волны страстей. И это удивительно для него, это непривычно. Вдруг наступает удивительная тишина, ум или дух видит Господа и идет к нему навстречу. И если бы это расстояние было очень коротким, то это первая ревность, это первый как бы вот всплеск веры, то человек тут же бы и дошел, если бы это был один шаг только. Но Господь промыслительно оставляет некоторое расстояние, чтобы по дороге уже внутреннего чуда происходящего продолжить испытание, чтобы уже в новом окружении, в новом качестве человек все-таки не только воспользовался этой милостью Божией, но и одновременно познал, а какой же он по отношению вот к этому дивному чуду Божию. И что мы видим? Что Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Значит, то же самое происходит в нашей внутренней жизни. Даже когда посещает нас Господь, даже когда мы преодолеваем вот, сомнения, недоумения, он ли это, не он, убеждаемся, что он. Даже когда мы молимся и просим, Господи, повели, чтобы мы, невзирая на наши страсти и страшное волнение, вот, крови, нервы и прочее, пришли к Тебе, чтобы вступить в общение. И даже когда мы пошли и наблюдаем чудо, что никогда этого раньше не было, а сейчас это происходит, и те страсти, которые вчера мне мешали, сейчас они для меня как твердая вот, почва, по которой я спокойно иду, казалось бы, все налажено. И надо делать следующий шаг, и вдруг происходит потопление, погружение вот, в воду и этих страстей. Почему? Здесь сказано кратко. Видя сильный ветер. Когда мы движемся к Господу, обязательно будет сильное противление демонов, страстей нашего естества. И это неизбежно. И мы должны научиться не только двигаться в условиях для нас непривычных, необычных и невозможных, то есть, допустим, по воде, а еще не обращать внимания на это противление, на этот сильный ветер. Взирать только на Господа и не смотреть на ветер. Значит, если написано, что он увидел, видя сильный ветер, значит, что произошло? Он ослабил внимание к Господу. Он не смотрел на Господа в этот момент, а он посмотрел на ветер, он посмотрел на волны. И это было его духовной ошибкой. Этого внутреннего человека, которого вот Петр представляет для нас. Потому что если бы он взирал только на Господа и не допустил ни одного помысла о волнах, о ветре, он бы не рассуждал, не думал об этом, он бы и шел дальше. Но беда в том, что, к сожалению, мы постоянно теряем Господа из виду, мы постоянно допускаем различные помыслы, рассуждения, и основаны на реальности. Это не выдумка, это не мечта, а это реальность. Ветер сильный – это реальность. Волны – это реальность. И поэтому мы должны не только отказываться от всяких прелестных состояний, мечтаний, там, выдумок, фантазий и так далее, которые препятствуют нашей жизни. Мы должны отказываться взирать даже на самые такие реальные вещи, но которые нам препятствуют, которые нас пугают, отвлекают от Господа. Если мы свое внимание сосредоточим на Господе, то будем двигаться даже в таких невозможных, непривычных условиях. И что же спасло Петра, когда он стал тонуть? Петр закричал: «Господи, спаси меня!» Опять, в таком состоянии, когда мы вдруг, начав движение и почувствовав помощь Божию, вдруг ее как бы теряем из-за своего маловерия, вдруг мы ощущаем, что начинаем опять обуреваться страстями, единственное средство – это мощное, закричал, мощное, от всей души, от всей ясности, краткая молитва Господу Иисусу. Когда человек тонет, ему нет времени вычитывать акафисты, каноны, псалтырь там и так далее, и так далее. Нелепо видеть человека, который тонет, достает книжку, начинает читать псалмы или петь акафисты. Нелепо. Поэтому, когда человек на твердой земле, спокойно, он может, конечно, и прославить Бога, и псалтырь прочитать, и акафисты прочитать, каноны, и богослужение, все. Ситуация крайне критическая. Все, сейчас или утонет, или нет. Вот у нас в духовной жизни часто бывают вот такие состояния, когда мы обуреваемся той и другой страстью и начинаем тонуть. И поэтому не ищите выхода из таких состояний через длинные молитвы, через чтение богослужений, канонов, акафистов, псалтыри там, и так далее, и так далее. И не поможет. Ничего, книгу не раскроете, уже утонете в этой страсти конкретной. А единственное это от всего сердца закричать Господу краткой молитвой. Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Спаси, помоги. Вот. То есть краткая Иисуса молитва всегда работает и спасает человека. И Господь подходит и берет за руку. То есть мы увидим явное, ощутимое действие божественной помощи, которое у нас буквально из этой страсти раз за руку и выведет. И мы будем благодарны Богу безмерно, понимая, что вот теперь действительно только Он меня вытянул из этой погибельной ситуации, из этого действия страсти, губящей меня, буквально своей рукой. И это мы в себе увидим и будем благодарить Господа. Уже от глубины своего убеждения. И Господь после этого укоряет Петра, нашего внутреннего человека, указывая на причину, на основную причину. Говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? То есть, что основная беда вот в подобном положении нас, это именно маловерие. Маловерие, которое рождает сомнение. Вот. То есть мы сомневаемся, потому что не можем поверить. Уже тому, что происходит, уже двинулись, уже прошли, и не верим, да нет, этого не может быть. Кажется так, да вот смотрите, сильное противление, все, сейчас нет. И как только мы задумаемся, начнем анализировать, рассуждать, все, пошли тонуть. И это неизбежная немощь нашего естества. То есть сразу избавиться от этого невозможно. Поэтому такие опыты нужны, важны. Поэтому в Евангелии и записан этот опыт. Потому что это неизбежно. Мы должны пройти через это потопление, чтобы стяжать ту живую веру, внутреннюю веру, что Господь придет внутри нас и поможет нам пройти через действие страстей. Это та медная стена, которая отделяет нас от Бога, которая состоит в нашей злой порочной воле, которая состоит в порочных движениях, колебаниях наших страстей. Они закрывают непроницаемой стеною нас от Бога. И поэтому мы должны делать все усилия, чтобы успокоить эти страсти для начала и преодолевать в каждом конкретном случае, выходить в своем молитвенном, покаянном подвиге на живое богообщение через преодоление действия страстей, сначала как бы их связывать. Затем, по мере поступления благодати, эти страсти будут умаляться, умоляться, умоляться, и когда-нибудь, даст Бог, они совсем будут уничтожены в нашей душе. И тогда душа бесстрастная является вместилищем всего Бога. Но это, конечно, для большинства людей как бы вот очень далекий такой желаемый вот маяк, но, к сожалению, труднодостижимый вот в каждодневной жизни. Надо к этому стремиться. Без этого мы спастись невозможно. И после этого Господь входит в лодку, и море сразу затихает. Вот когда Господь уже входит вот в то как бы образование, которое Он даровал нам для спасения, то есть вот это уже такое отделяющее нас от моря страстей, от житейского моря, всех попечений, состояние внутреннего такого вот какого-то островка надежного, да, вот как лодка, то тогда буря страстей перестает, затихает, уже пришел Господин, вот Создатель, Творец, Бог, и, конечно же, все это умолкает, и тогда уже душа научается от Бога полезным, спасительным истинам. И это реально происходит в каждом правильно подвязающем человеке. Это должно происходить. Ибо Евангелие написано не только как событие, имевшее место в жизни Господа и апостолов, вот, а и как образцы и примеры вот, для внутреннего человека, которые неизбежно будут иметь место в нашей духовной жизни. Если мы начнем правильно подвязаться, то мы все эти евангельские примеры переживем сами в себе. И тогда нам откроется Евангелие вот, внутреннего человека. Мы будем видеть это, читать, и прилагать и удивляться вот, премудрости Божией, как Господь мог внешние события, и они точно указывают на наше внутреннее состояние. Но для этого нам нужно вести внимательную жизнь, внимательную, духовную, молитвенно покаянную жизнь. Если этого не будет, мы не преуспеем. Мы ничего не увидим, мы ничего не поймем. Нас будут бросать бури страстей, сомнений, недоумений, смущений, колебаний, нас будут бомбить помыслы различные, которые будут казаться самыми важными, необходимыми, там сейчас надо вот это сделать, кому-то там поступить в институт, кому-то там купить дом, кому-то там жениться, кому-то еще что-то, вообще все житейское, 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 оно будет похищать нас у Бога, а Бога от нас. Мы будем жить в разрыве с Богом, хотя мечтать, что мы верующие, что мы что-то ходим, что-то делаем, так образуется внутренний фарисей, внутренний лицемер. То есть, если внутренний человек наш не загружен правильным, спасительным, молитвопокаянным деланием, он неизбежно превращается в лицемера, фарисея. И тогда человек цепляется за обрядоверие. Найдет по самой такой маленькой линии сопротивления, держаться за обрядоверие, то есть выполнять нечто внешнее и ожидать это как зарплату вот в свой кошелек. Если я там попостился, если я там сходил в храм, вычитал положенную там молитву, канон акафист там, и так далее, то мне уже скоро зарплата придет, я получу ее вот, в виде благодати там, и все, и спасенный. Это самое печальное заблуждение. Должен быть каждодневный, кропотливый труд. Труд, который ломает себя. Мы должны ломать себя, понуждать себя. Мы должны наблюдать за всеми движениями вот, своего естества. Прежде всего, за движениями ума. Куда он движет? Что он рассматривает? какой помысл он принимает, откуда эти помыслы возникают, почему они приходят в наш ум насильственно и пытаются там утвердиться, к чему это приводит, какая страсть за этим стоит, как она проходит через мой ум, как она влечет меня открыть уста и сказать нечто греховное, Богу неугодное, или совершить на самом деле то, что мне было внушено. Если мы не будем следить за этим, мы будем опять жить в стихиях и страстях, не понимая. И нами демоны будут через страсти манипулировать, как они этого хотят, насколько только будет позволять вот, внешние наши условия, возможности. Они будут во все тяжкие, лютые грехи, какие нам только доступны и возможны, втягивать, отягчать нашу участь и пытаться погубить нас для вечности. Наша задача отказаться раз и навсегда через самоотвержение от вот этого неправильного образа жизни, от неправильного образа действий, от неправильного видения, потому что мы рождаемся в прелести. И эта прелесть объемлет все естество человеческое. Мы неправильно мыслим о Боге, о спасении, о церкви, о покаянии, о молитве, о жизни, об окружающих людях, об условиях, о истории, о всем. Неправильно мыслим. Все по-разному мыслят, но все неправильно мыслят. До тех пор, пока весь ум полностью не очистится благодатью Божией и не станет умом Христовым, нельзя говорить, что человек правильно мыслит. Он может только лишь постоянно сличать свое мышление с учением святых отцов, с Евангелием, с учением апостолов. И только путем сличения и постоянного отбрасывания несогласного с этим учением выходить на истину. То есть выходить на правду Божию. Правда Божия для нас поэтому постоянно ищется. То есть мы не можем ее иметь сразу, естественно, вот в таком состоянии, как помыслил, и уже и в истине сделал, и уже в правде Божией. К сожалению, мы находимся в падении, и это нам не дано. Мы должны не доверять себе, и поэтому и сердце наше находится в прелести. То есть мы не можем сейчас правильно ощущать. Богоугодно, правильно ощущать. Оно больно у нас, извращено. То есть дух наш поврежден. Поэтому мы должны и наши ощущения постоянно сверять с признаками, указанными святыми отцами. И только то принимать, и то держаться, что имеем достоверное свидетельство духовно преуспевшего, опытного человека или указанного по признакам святых отцов. Если у нас нет уверенности, нет подтверждения, что это от Бога, мы не должны эти сердечные ощущения, переживания вот, доверять, принимать и верить им, и тем более отдаваться им. То же самое происходит и с душою, и с естественным нашим отправлением, то есть с нашей плотью. То есть то же самое. Поэтому подвиг и с волей нашей. Поэтому подвиг наш подлежит по всем частям человеческого естества, начиная с ума и заканчивая плотью. То есть мы должны, выполняя заповеди Божии, которые написаны для каждой части человеческого естества, вот, уврачевывать эту часть. Исполнение. То есть есть заповеди для ума, выполняя их, мы врачевываем ум. Есть заповеди для духа, именуемого сердцем, да? Вот, и выполняя их, мы врачевываем свое сердце, свой дух. Есть заповеди для воли человека, и если мы их выполняем, мы врачевываем благодатью свою волю. И она у нас становится единой с волей Божией. Так, что моя воля и воля Божия как бы одна воля, хотя это две воли, но они настолько единогласно работают, что становится как бы одной волей. Вот. Это уже совершенное исцеление своей воли. И, конечно, в последнюю очередь, наша плоть. Вот. И она тоже должна стяжать благодать Духа Святаго, осветиться, очиститься и служить Духу, уму, всему человеку уже как верный брат, послушный, смиренный. Поэтому нужен подвиг и разумный, такой размеренный подвиг для плоти, чтобы ее привести в правильное действие. И благодать Божия помогает нам действовать. Поэтому Святая Церковь установила многие вот правила, каноны, и поста, и воздержание, и все прочее, не просто как нечто непонятное, отягчающее нашу жизнь, а как вот эти исцелительные средства, которые необходимы нам, которые единственно могут нам помочь уврачевать каждое естество, каждую часть естества человека. Мы боремся за исцеление. Поэтому, как бы нам ни казалось неприятным, это ли горькое лекарство или острое действие врачебное, но оно имеет целью помочь нам в исцелении какой-то части нашего естества. И поэтому мы принимаем, благодарим, дорожим, ценим и терпим все прискорбности, связанные с курсом лечения. Это точно так, как у нас, если болеем по телу, и мы идем к врачу, и принимаем и операции, и прижигания, и горькие лекарства, и все неприятности, связанные с исцелением какого-то нашего органа. Точно так и в духовной жизни. К сожалению, от мягкого, сладкого, приятного исцеления не получается. А только от горького, неприятного, скорбного, болезненного, так и в духовной жизни. Это еще одно нам напоминание, почему нам нужны скорби, болезни, труды в духовной, внутренней жизни, чтобы улучшить исцеление. И это очень длительный процесс. Это намного легче и быстрее можно исцелить заболевший телесный орган, чем душевный. Требуется большое время, требуется усилия с нашей стороны, конечно же, помощь Божия. И тогда мы мало-помалу начинаем выходить из прелести. И вот сегодняшний день, удивительное сочетание памяти святых отцов шести членских соборов и памяти преподобного Серафима Саровского, Серафима Чудотворца. И что для нас сделали отцы членки соборов? Они работали над мыслительной частью. То есть они выводили из прелести как бы наш разум в отношении права мысли о Боге, о божеских свойствах, о взаимодействии трех лиц Святой Троицы, о естестве Иисуса Христа. То есть разбивали все ереси, все лжеучения, которые дьявол через своих людей пытался внести, вот, смущая церковь. И это очень важно, выйти умом из прелести, чтобы правильно мыслить о Боге, о всем божественном, спасительном. И как бы в церковном сознании это сделали отцы Вселенских соборов. Но они это сделали не просто вот так вот от нечего делать, а ну-ка возьмем-ка и давайте начнем богословствовать или что-то решать. Нет. В реальности это происходило именно от нужды, когда возникало ложное направление, ложное течение, ложная мысль еретическая, и которая, естественно, имела последователей, ересиарха. То вот противление им и выступали святые отцы, и таким образом как бы истина по отношению в этом учении кристаллизовалась и утверждалась церковью и церковным сознанием. Ибо только церковь есть столб движения истины. И вот как становилась богословская мысль от противления, от противного, да, в преодолении всех ложных еретических вот, нападок, так происходит и в нашей практической жизни. Вот на практике, вот преодолением заблуждений, но уже не в мыслительной части, да, а в волевой, в душевной, в духовной части, вот такими соработниками Божьими являлись преподобные отцы. То есть то, что святые отцы Священных Соборов делали в мыслительной части, то преподобные отцы делали в практической части в исцелении духа и воли человека. Они вытравляли эту прелесть правильным подвигом уже из своих душ, из своего духа и своей воли. Вот подвиг преподобных в этом состоял. Потому что они уже принимали учение церкви неповрежденное. И у них не стояла проблема там, выхода из ереси. Потому что они чисто, мы говорим о православных истинных подвижниках. И все внимание сосредотачивали на преодолении прелести именно внутри, в духе человеческом. Поэтому мы должны вот, мудро соединить и ум свой вывести из прелести прежде всего, ибо это единственный у нас вот, орган, именуемый оком, который может управить все остальное жительство наше. А затем вывести наше сердце, душу, нашу волю и, в последнюю очередь, нашу плоть, чтобы все естество наше служило и собственному спасению, и нашему Богу, Спасителю, через Него всей Пресвятей Троице. И да будет милостью Божией молитвами преподобного благоносного отца нашего Серафима Саровского и всех отцов Вселенских Соборов, и всех святых отеков просиявших, и с нами, и да выйдем мы из прелести всеми частями естества нашего, и прославим Бога своим спасением. Аминь.